Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня Великая Страстная Среда. Этот час нашего вещания откроет краткая передача, посвященная особенностям богослужений в этот день. Затем вы услышите беседу с дочерью покойного протоиерея Михаила Осоргина, Александрой Михайловной Осоргиной, которую мы записали незадолго после кончины протоиерея Михаила. Завершит час слово настоятеля подворья Свято-Введенского Оптиной пустыни в Москве игумена Мелхиседека в Великий Страстной Четверг о причащении святых Христовых тайн. Великая среда. Ночь под этот день, в последний раз пред своими страданиями, Господь наш Иисус Христос провел в любимой им Вифании. Но честь устроения гостеприимной вечери для Бога человека принадлежала теперь не семейству воскрешенного им Лазаря, а дому некоего Симона, именуемого прокаженным, так как он прежде был подвержен этой болезни, а потом исцелился. Когда Господь возлежал с учениками по восточному обычаю за трапезою, одна грешная женщина, побуждаемая любовью и желанием получить исцеление от своей душевной проказы, пришла в этот дом с алавастровым сосудом цельного благовонного мира и возлила его на голову Господа. Припадшая к пречистым ногам его, блудница орошала их слезами, лобызала недостойными устами, оттирая их в то же время своими волосами. Этот высокий поступок кающейся грешницы был оценен по достоинству только тем, кто пришел на землю призвать грешников к покаянию. Для простодушных же учеников послужил поводом к осуждению жены грешной. Последние, увлеченные примером хитрого свибролюбца Иуды Искариотского, говорили: «К чему учитель наш позволяет напрасно тратить столь драгоценное мира? Оно могло бы быть продано более чем за 300 динариев в пользу бедных». Провидя сомнения, волновавшие учеников, Господь сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Нищим вы во всякое время можете благотворить, потому что они всегда с вами. Меня же не всегда будете иметь при себе. Эта жена, предварительно помазав меня к погребению, сделала такое дело, которое возвестится всему миру, где только будет проповедано Евангелие». Между тем, все более и более приближалось время празднования иудейской Пасхи, именуемой опресноками. И в Иерусалиме, при наступлении дня, все были заняты приготовлением к ней, совершенно не ожидая, что промыслу Божию угодно было в одно время с Агнцем Ветхозаветным допустить заклание Иагнца Новозаветного, вземлющего грехи всего мира. Уже книжники и старейшины собрались у первосвященника Каиафы и советовались, как бы схватить тайно Иисуса Христа и осудить его на смерть. Только не в праздник, говорили, чтобы не произошло возмущение в народе. Не успело еще разойтись это нечестивое собрание, как является жалкий предатель Иуда Искариотский. Весь омраченный недугом сребролюбия, Иуда обещается предать в их руки своего учителя, закон разорившего и осквернившего субботу, если только они согласятся удовлетворить его за такую важную услугу. Предложение было как нельзя более по сердцу первосвященникам, которые с радостью назначили ему в награду 30 серебренников. С этого времени Иуда озабочен был изысканием удобного случая и места к исполнению своего сатанинского намерения. Вникая в нравственно испорченный, неисправимый характер ученика-предателя, нельзя не прийти в изумление от его черной неблагодарности к своему благому учителю, так верно выраженный в следующих словах церковной песни. «Кийтя образ Иуда, предателя спасу содела, еда от лика тебя апостольска разлучи, еда дарования исцелений лиши, еда саониями вечеряв, тебе от трапезы отрину, о каликих благ непамятлив был еси». Святой Златоуст, объясняя, согласно Евангелию, мрачное душевное состояние Иуды, господствовавшее в нем страстью сребролюбия, говорит: «Люд, поистине люд есть зверь сребролюбия. Отсюду гробокопатели, отсюду мужеубийцы, отсюду рати и брани, еже очеречеши всяко зло, отсюду есть». Святая Церковь, по Спасову словеси и по велению божественных отцев, с древних времен установила во святую и великую среду совершать память жены блудницы, помазавшей Господа миром. В богослужении этого дня в сильно впечатлительных словах она изображает и предание Иисуса Христа неблагодарным учеником на лукавом совете всебеззаконных мужей. Исполнилось, проповедовал некогда святой Златоуст Великую Среду, исполнилось то, что Христос предсказал о жене грешнице. Куда ни пойдешь по вселенной, везде слышишь, что возвещают об этой жене, хотя она не знаменита и не имела многих свидетелей. Прошло столько времени, а память о сем происшествии не истребилась. И персы, и индейцы, и скифы, и фракияне, и сарматы, и поколение мавров, и жители Британских островов повествуют о том, что сделала жена-грешница тайно в доме. Услышьте все, сребролюбцы, страждущие иудиную болезнью, услышьте и берегитесь страсти сребролюбия. Если тот, кто находился со Христом, творил чудеса, пользовался таким учением, не звергся в таликую бездну от того, что не был свободен от всей болезни, то тем более вы, не слышавшие даже Писания и всегда прикрепляющиеся к настоящему, удобно можете быть уловлены этой страстью, если не будете прилагать непрестанного попечения. В песнопении Великой Среды, с одной стороны, восхваляется подвиг воспоминаемой жены, Она сравнивается с мироносицами, называется целомудренную блудницею, и в ее уста влагаются следующие глубоко сокрушенные слова кающейся грешницы, обращенные ко Господу: «Да не отвержишь и меня, блудную, родивайся от девы, да не презришь и моя слезы радости ангелов, но приими мя кающуюся». Этот назидательный пример покаяния блудницы в других стихирах сопоставляется с Иудиным окаянством и ожесточением. «От него же, избави Боже души наши», — взывает церковь. «Егда грешное приношаши мира, тогда ученик, соглашавшийся с беззаконными. Овое оба радовавшися, источающие мира многоценные, сей же, чавшися продать и бесценного. Сия владыку познаваша, а сей от владыки разлучавшийся. Сия освобождавшийся, а Иуда раб бы ваш врагу. Ужасна беспечность, велико покаяние, еже мне даруй спаси, пострадавый за нас. Простре, блудница, власы тебе, владыца, простре, Иуда, руце беззаконным. Ова оба приятия оставления, ов же взять и сребреники. Тем же тебе выпием, проданному и свободшему нас. Господи, слава тебе! В Евангелии, положенном на утренне Великой Среды, повествуется об эллинах, желавших видеть Христа и Иисуса, и о словах, сказанных Спасителем по этому случаю. Чудо воскрешения Лазаря произвело огромное впечатление не только на иудеев, но и на иностранцев, стекавшихся в Иерусалим в большом количестве на праздник Пасхи. Естественно, что они пожелали видеть великого чудотворца, молва о котором наполнила всю Иудею. Это желание свое они передали через апостола Андрея Господу Христу, который ответил им: «Прииди час, да прославится Сын Человеческий», и объяснил необходимость своей крестной смерти. После этой беседы Спаситель отошел и скрылся от народа. Столько чудес Он сотворил перед ними, и они не веровали в Него, замечает с горестью евангелист Иоанн. И в объяснении этого грустного явления приводит пророчество Исаии о том погибельном ослеплении и окаменении людей, на которые не может уже действовать ничто. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, прибавляет евангелист, но ради фарисеев не исповедали, чтобы не быть отлученными от синагоги, потому что возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. В литургийном Евангелии в среду Страстной Седмицы приводится повествование о той самой женщине, воспоминанию которой посвящена и вся служба Великой Среды. По древнему также обыкновению в среду на Страстной Седмице Святая Церковь оканчивает душеполезную Четыредесятницу. И вместе с тем прекращается в храмах чтение и пение покаянных молитв и канонов, чтение кафизм на утренние часах и вечерни. С Великого Четверга уже начинается празднование, собственно, страстей Господних, к которым христиане должны приступать с душою, очищенную от грехов и умиротворенную совестью. По совершении часов в Великую Среду священник вместо отпуста произносит во всеуслышание предстоящих, припадших в это время на землю, молитву, положенную на повечериях Великого Поста: «Владыка, многомилостиве». Когда восстанут братья, он, поклонившись им, с должным смирением просит у них прощения, говоря: «Благословите, отцы святии, и простите мне грешному, я же согрешив в жизни моей и во всей святей четыре десятницы словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами. Бог да простит си честные отче, отвечают предстоящие. С окончанием следующей затем литургии прежде освященных даров, совершаемой в этот день в последний раз, прекращаются в церкви великопостные поклоны. В кельях же монашествующих продолжаются и до Великого Пятка. Полунощница также отлагается до недели Фоминой. Таковы три первые дня Страстной Седмицы, сходные между собой богослужением, но три последующие дня носят на себе разительный отпечаток молитв и обрядов, исключительно присвоенных каждому из них, сообразно с важностью воспоминаний.
Дорогие братья и сестры, сегодня я с радостью приветствую в нашей студии дочь покойного протоиерея Михаила Осоргина, Александру Михайловну, и в дополнение к нашей передаче, которая прозвучала совсем недавно, мне хотелось бы, чтобы Александра Михайловна поделилась личными воспоминаниями об отце, потому что сколько бы мы ни говорили опосредованно о той жизни, о тех традициях, которые прививались в семье Осоргиных, о том духовном организме, который русские мигранты образовывали в рассеянии, вдали от родины, но это была малая Россия, это была Святая Русь, пускай в миниатюре, но она сохранилась, и вот эти семьи, по сути говоря, как мы уже отметили в прошлых наших передачах, они и спасают современную Европу от полного разложения. Это твердое убеждение многих наших авторов. Сначала мне хотелось бы прежде всего поговорить об отце. Каким вы его помните? Что дал вам отец в вашей жизни? И что вас связывало и связывает с ним сегодня? Потому что мы знаем, что успение или кончина – это начало жизни вечной.
Во-первых, я его помню, конечно, как отца, во-первых, да, не как священника, потому что папа стал священником уже, когда мы были взрослые. Но жизнь наша вся вот всегда протекала в таком церковном, таком обряде. Вот,
ритме.
Ритме, да. Все было связано вот с церковью. Во-первых, мы жили вот в этом Кламаре, где вот маленький наш домовый храм святого Константина и святой Елены. Они были очень так вот тесно с нашим домом стояли. И я знаю, что все службы там проходили. И у нас была наша вот жизнь, вот действительно шла с жизни церковной. Вот. И вот это очень такие вот сильные воспоминания детские. Мы даже иногда серчали, хотелось телевизор посмотреть. Нет, нельзя, сейчас все нужно будет. То есть вот все было очень так связано. И он очень, конечно, в этом плане довольно, я бы не сказала жестко, но очень вот так вот. Он такой был волевой, он заставлял нас вот вести эту церковную жизнь, но он как-то сумел не давить. Вы знаете, это очень важный момент. То есть мы все остались, все дети очень и церковные, и любим все это, потому что у меня есть случаи вокруг, вот вокруг себя, и в эмиграции, и в России, где вот дети вот от слишком такого большого давления отошли от церковной жизни. А он как-то сумел, он не знаю, вот как это получилось, но он сумел. Он нас привлекал, он на нас не давил всякими вот этими богословскими знаниями, он не заставлял. Он нам по-детскому все объяснял службы, вот как, ну, как ребенок может воспринять, да? И я думаю, вот это очень было важно.
Ну, это то, о чем пишет Шмелев на самом деле. Церковные праздники, они составляли суть всей жизни.
Вот, именно так. Именно, вот когда я его читаю, Шмелева, я как раз и вспоминаю свое детство. И еще, что меня поражает, что вот я недавно прочитала воспоминания своего дяди Сережи Осоргина. Вот это, значит, дядя моего отца. Они жили в Серьгинском под Калугой вот, с моим прадедом, который потом в эмиграции стал священником. И когда я читаю эти воспоминания, как их воспитывали, я думаю, мамочки, это же одинаковое воспитание мы получили тут, во Франции. Хотя сколько лет вот было там, 60 лет расстояния, да, все равно одинаковое воспитание мы получили. Как вот нас учили молиться даже вечером. Вот как вот текст молитвы, который вот семейных молитв, абсолютно тот же самый. Он остался из поколения в поколение во всех наших семьях. Это удивительно.
Александр Михайлович, все-таки это было живо. Вот правда, мне кажется, сегодня нашим слушателям, современной молодежи, особенно детям, очень трудно привить вот это истинное такое богопочитание и приобщение к праздникам, да?
Очень трудно, очень трудно. У меня у самой очень много детей было, значит, у меня 5 детей, 2 уже той жизни. Я помню, когда они были маленькими, было все очень просто, на самом деле. То есть не было никаких разговоров, и я старалась тоже их так воспитывать, как вот нас воспитывали. Вот это вечерние молитвы, утром, я помню, вот, ну, мы все быстро спешили в школу, значит, мы всегда молились в машине, когда я их везла в школу. Вот, например, все читали молитвы, все вместе, и как-то они не сопротивлялись, а уже потом стал подходить вот этот подростковый возраст, когда они становятся самостоятельны, уже на машине мы вместе не ездили, в субботу вечером уже на все нужные их не потащишь, потому что куда-то они пропадают, что-то какие-то дела, в воскресенье хочется высыпаться, вот этот возраст такой ленивый, ну, они все-таки ходили еще в церковь, но не так уже, как так регулярно и аккуратно, как в детстве. И я вижу, что еще вот эти все праздники, конечно, вот очень трудно попадать на праздники, потому что кто там учится, кто там вот сдает экзамены, кто вот работает, не может отпроситься. Очень тяжело стало в этом плане. И у меня вот такое яркое воспоминание вот в нашем храме на Страстную неделю. Собирались все наши родственники, приезжали, кто из Англии, кто из Швейцарии, все Осоргины, все собирались, и мы с вербной субботы, с лазеровской субботы до Пасхи, даже до Светлого понедельника, все брали себе специально отпуск, чтобы простоять все эти службы. И это был просто даже, вы знаете, как праздник для нас, хотя это Страстная неделя, но мы все собирались, у нас были спевки, мы все участвовали, вот мы были на всех службах. Как-то даже вот нас тогда вот еще детьми учили петь вот это, исправиться молитва в трио. Я в 12 лет пела уже вот в храме. Понимаете, вот такая жизнь, вот очень все это было с большими такими эмоциями тоже. И вот с большой духовностью все это.
А ведь без этого нет Пасхи, правда?
Конечно, конечно. А Пасха была, конечно, уже вот это апофеоз всего, да. Вот эти воспоминания, они у меня вот, конечно, остались. И отец очень-очень много вот старался вот. В этом плане, вот, чтобы всех объединять, чтобы все приезжали, кого-то устраивать, там ночевать, если некому было. Это ему заслугу, конечно, ничего не скажешь.
Но ведь все-таки дети видели личный пример и личное такое, ну, непоказное благочестие, что ли, да? Они этим научались.
Да, ну, вроде бы, да, но мы как-то это не замечали. Во-первых, он еще не был священником, я еще вот настаиваю, да, потому что, когда он стал священником, мы уже были все взрослые, его стали посылать по приходам, мы его стали гораздо меньше видеть. И фактически потом его, когда назначили вообще в Рим, он 15-18 лет там пробыл, вообще мы вообще его фактически не видели. Там уже у него была своя другая жизнь, своя семья большая, вот эта пасторская. Вот.
Для детей особенно важны воспоминания детства, когда мама читает какие-то книги, наверное, сказки, вот первые самые детские впечатления. Что вас сопровождало в этом плане за рубежом? Это же не Россия.
Я вам расскажу анекдот. Я даже, знаете, извините, я вам сейчас вот это расскажу, потому что это действительно удивительно. Нас действительно, вы знаете, воспитывали очень далеко от советской реальности. Но, тем не менее, тогда маленькая была связь у нас с Советским Союзом через родственников Голицыных. И они нам присылали все эти замечательные, красочные детские книги. И бабушка нам их читала. Ну, я хочу еще вот это рассказать. Она нам всегда читала по-русски, и нас и научила вот читать по-русски. Но когда вот ей присылали эти книжки, она их всех проверяла. Она всегда заклеивала все слова типа Ленина, пионер, все прочее, да. И все вот эти косыночки красные были все зарисованы синим цветом. Но мы-то любопытные дети, естественно, мы отклеивали все эти вот эти заклеечки, что там написано. Мы не понимали, что такое Ленин, что такое коммунист. Для нас это была загадка. То есть, видите, нас очень строго держали от всего этого. Мы росли совершенно в каком-то совершенно другом миру. И потом, когда я попала в 1974 году в Советский Союз, у меня было открытие. Открытие, что нельзя в храм ходить свободно, что родственники боялись.
Расскажите поподробнее, как это было?
Ой, это было, конечно... Нам об этом никогда ничего не рассказывали в эмиграции. Мало говорили. Нас берегли от всего этого. И, во-первых, я говорю, папа меня не пускал. Очень много лет не хотел, чтобы мы ездили вот сюда. И вот когда я приехала, меня больше всего поразило, вот что очень много храмов закрытых, вот даже вот как-то хранятся в таком жутком виде или под каким-то другим, в общем-то, как кино, театр или как вот, не знаю.
Ну, а где это, в Москве?
И Подмосковье я видела, да. Но я стала ходить тогда в храм Ильи Обыденского, вот который вот был недалеко от храма Христа Спасителя.
А то есть вы приехали надолго, на какое-то время?
Нет, ну я когда стала приезжать в 74-м году, я уже стала приезжать по 5-6 раз в году уже. Я влюбилась и вот как-то вот хотелось, все время тянуло. Но никто из моих родственников не ходил со мной, они все боялись. И меня это все, это, конечно, очень поразило, потому что я не понимала, я не знала об этой реальности, вот, что все были гонимы, что были трудности, что... Ну, я быстро все это поняла, конечно, и стала тоже себя осторожно вести, чтобы других не подводить. Я-то ничем не рисковала, у меня был тогда французский паспорт, поэтому, конечно, ничего не могли со мной делать. Ну, так вот, следили, конечно. Я видела, как следили за мной. Вот. То ли где в гостинице жила, вот следили за мной, то еще там на работе, вот я приезжала по работе. Но в любом случае меня не могли трогать. А вот своих родственников, близких или знакомых нельзя было подводить. Особенно в этой сфере, конечно.
Как вам показалось России 1974 года? Какими люди показались?
Все очень грустные были. Ну, грустные снаружи, на улице. А в домах это было что-то невероятное. Были все такие, знаете, На самом деле все были очень бедные и не бедные, как вот объяснить, да? Все в чем-то нуждались, был везде дефицит, слово «дефицит» царил. Ну, приходил кому-нибудь в гости, сюда был дом, везде все накрыто, все как-то чего-то добивались и воспринимали очень душевно, с большой любовью, с большой радостью. Можно было прийти в любой день без предварительного звонка. Сейчас уже жизнь здесь изменилась очень сильно в этом плане. Вот это вот маленький такой вот недостаток на вот этого российского общества.
А церковь?
Церковь, вот я ходила только в один храм. И вот у меня еще тетя вот возила вот сюда на Николу Кузнеца к отцу Всеволоду Шпилеру, потому что он был ее духовником. Ну, я была тогда, знаете, совсем молоденькая, 18 лет, 19, да, я стояла на службу, были одни эти старушки. Конечно, была очень поразительная вот эта вот картина, конечно, потому что у нас все храмы были наполнены молодыми семьями, а тут только старушки, конечно. Я просто узнала действительность, о которой нам не говорили.
Когда вы приезжали обратно к отцу, вы делились своими впечатлениями о России?
Он не хотел слушать. Он всегда говорил: эти советчики убили моего отца, я не хочу о них слышать. То есть он был очень настроен против. Долго-долго. И он даже вот со мной даже вот так как-то на меня дулся все-таки, что я ездила, вот, конечно, он. Ну, а потом он стал как-то вот смягчаться, вот все-таки стал слушать какие-то рассказы. Но его жизнь все-таки протекала там. Его деятельность, вот пасторская, конечно. Он отдавал всю свою энергию туда, вот, для православных там.
В семье были воспоминания живы о дедушке?
Да. Во-первых, у нас осталась замечательная переписка моей бабушки с моим дедом, когда он сидел на Соловках. Но мы эту переписку не будем издавать, потому что она очень такая интимная, она очень интересная. Но еще самое интересное, что в 2010 году была издана книжка здесь, в Москве, Российским фондом культуры «Воспоминания моего прадеда Михаила Михайловича Соркина». Прадед Михаил Михайлович Соргин стал писать воспоминания с 17-го года вплоть до отъезда до 31-го года, когда их изгнали из усадьбы. И очень много всего там написано, интересно. Во-первых, он был губернатором. К сожалению, этой книги уже больше не найти. Мы сейчас вот с братом думаем, как ее переиздать. Вот надо, конечно, найти вот средства на это. Ну, она очень толстая книга. И вы знаете, самое интересное, что когда он уезжал в 1931 году, он оставил рукопись в библиотеке имени Ленина. И он дал объяснение потом в эмиграции своим внукам, что он это сделал, потому что он говорит: я хочу, чтобы кто-нибудь когда-нибудь узнал об истории России. А то если я бы привез это в эмиграцию, это бы пропало бы где-нибудь, хотя, может быть, и бы не пропало. Но он не знал, куда он ехал. Он не знал вообще, как вот кончится его судьба. А он хотел обязательно, чтобы это было прочитано.
А был уверен, что здесь сохранится?
Да, видите, сохранилось. Это не удивительно просто. На фильмах все это вот тут все хранится. Вот мы недавно все это, мы где-то лет 15 тому назад получили фильмы. Наша тетя, вот Ульяна Сергеевна Самарина, все это расшифровывала, печатала. Вот видите, это факт. Факт, что все хранится. Хранятся все вот эти дела, вот у кого кто сидел в лагерях. Все хранится. Мы получили дело про нашего деда Георгия Осоргина, который был убит и расстрелян на Соловках. Вот такая папка, там все есть. Все просто сохранилось.
Вот несколько слов. Мы говорили уже с Еленой Николаевной Чичевадзе о судьбе трагической протоиерея Михаила. Несколько слов о девушке.
Вы знаете, я не то, что не хочу. Я бы хотела, чтобы, может быть, вы пригласили бы моего брата Георгия Михайловича, потому что он, скажем, специалист по этому делу. Он поднимал вот весь архив. Он очень все хорошо знает. Я что могу сказать? Со слов моих родственников, старых тетушек, что он был удивительным человеком. И мне вот еще вот даже недавно вот наша последняя, вот я бы сказала, тетушка еще жива, вот Ульяна Сергеевна, она сказала: ты знаешь, он выделялся от своих братьев и сестер. Он был какой-то другой.
Уже Господь как-то уготовил ему такое.
Вот, может быть, вот я так и думаю. И вот тоже вот, что он здесь все-таки покоится. Он не уехал, да, покоится в России, да. И папа вот сейчас, когда вот умирал перед смертью, еще даже до этого, он нам завещал, говорит, что по возможности захороните меня на Соловках. Там, где я был и зачат, туда я хочу вернуться к отцу.
Вот. То есть это, в принципе, может быть, еще и будет осуществлено, да?
Да, у нас было все это вот недавно. Мы его хоронили 28 ноября. И мы должны все это поднять. Нам дали вот где-то год, чтобы все это устроить. Нам уже предлагают какую-то помощь вот сверху. Там вот. Надеюсь, что все это мы сделаем, чтобы его удовлетворить как-то вот.
Александр Михайлович, ну вернемся к личности отца Михаила. Вот все-таки 47 лет, это уже человек состоявшийся, и род Соргиных не священнический род. И как можно вот было все-таки встать на эту стезю осознанно? Как вы думаете, думал отец о священстве?
Он всю жизнь об этом думал. Когда он был молодым, он вообще 18 лет поступил в богословский институт в Сергиевской подворье в Париже, который обосновал один из наших родственников, тоже Соргин. И он там учился. И его духовный отец был отец Киприян Керн, который, кстати, тоже меня крестил. Но отец Киприян был очень строгий с ним. И даже мне еще недавно отец мне говорил, папа мне говорил, говорит, ты знаешь, я до сих пор вот так думаю, почему он меня так не любил? Я говорю, нет, он тебя, наверное, любил, поэтому и потому что и любил, что вот и был строгий. И он того просто тебя направлял, но он ему не разрешил стать священником.
Не говорил, почему, да?
Нет. Конечно, у папы был своеобразный характер. Он был такой вообще оригинальным человеком.
Колючим, как говорила Елена Николаевна.
Не то слово. Не то слово. И я думаю, что отец Киприян хотел ему дать просто время. Ну, потом он еще женился на маме. Мама была не очень подготовлена, я думаю, стать матушкой. Она его попросила подождать и даже не торопиться совсем. И потом пошли дети, надо было уже всех кормить. А вы же знаете, что там же священники, они же все имеют какую-то работу, потому что их не кормит церковь там.
Папа не был исключением.
Нет, папа, значит, стал работать в Африке. Он несколько лет проработал в Африке. Мы там жили, у меня даже младшая сестра там родилась. И потом опять они приехали обратно в Европу, в Париж, и там уже теперь поселились. Несколько лет жили у моих бабушек и дедушек, потому что негде было жить. А потом уже вот они купили вот этот дом с церковью, который продавали Трубецкие. Они разорились, Трубецкие, не могли вот просто содержать, и чуть не с молотка это все не ушло, и отец, хотя тоже не имел совсем денег, взял очень много долгов и у всех займы и купил этот дом, чтобы спасти эту церковь.
А церковь была раньше чья?
Вот она принадлежала Трубецким. Вот это было все.
Ну, православный храм.
Конечно, это был первый православный храм, построен в эмиграции. Первый. Вот. Сейчас это, конечно, вот ну, такая деревянная такая церквушка. Очень она намолена внутри, конечно. Вот. И папа стал, конечно, священником, возвращаясь к священству, он стал очень поздно священником. Кстати, как и мой прадед, он в эмиграции стал священником, когда уже приехал и под конец жизни. Хотя и всю жизнь и мечтал об этом тоже. Вот. Видите, такая же одинаковая судьба. Ну, он стал священником и вот стал вот заниматься своим любым делом. Ну, он всегда, вот, я говорю, был на клиресе, всегда занимался храмом. Всегда вот как-то переживал, чтобы были все у нас службы в нашей маленькой этой церкви, потому что не все священники всегда могли вот приезжать служить. Как кого определяли, это все маленькие те административные сложности епархии были тогда. И он это перевел ее вот в Московскую патриархию. Честно, я даже как-то это очень прошло вот так вот очень тихо, без шума. Мы не очень даже много об этом слышали, и нас не подготовил папа. Но поскольку это домовый храм, понимаете, он как владелец, да, вот этого дома и этого храма, вот прямо вот так, чисто юридически, он, в общем-то, имел право решить о судьбе вот этой церкви.
Чисто юридически было легче, но чисто по-человечески, как мы уже знаем, это был подвиг для отца Михаила.
Это был подвиг, потому что, конечно, тогда он еще до этого перевел вот этот храм в Риме, и тогда было очень много всякого нехорошего, неприятного в Париже.
Вот про римский период мне хотелось бы подробнее. Что это был за период?
Это был замечательный для него период, потому что вот он когда туда приехал, я туда тоже к нему приехала в гости. Я помню, был совершенно такой заброшенный храм. Ну, не заброшенный в смысле материально, но там было человек 8, я думаю, на службах, да?
Это домовый храм был, да?
Он был домовый в смысле, что он был, вот, да, он был пристроен в доме, но он принадлежал Константинополю все-таки, да, то есть тогда вот этой епархии. И когда он приехал, он, конечно, взялся вот поднимать приход. И уже через вот много лет, вот несколько лет, уже там не 100, а 200, 300 человек уже пришло. Вот там вот и работали, и трудились, открыли приходскую русскую школу, там были елки, там все праздники вообще отмечались, вот служили всегда. И даже вот он тогда почувствовал, что сил нет одному. Он просил помощи вот Константинопольской епархии. Священников не было. И, во-первых, по-моему, этот приход никого не интересовал тогда особенно.
А почему?
А я не знаю. Вы знаете, были... Вот у нашего архиепископа, он был замечательный, конечно. Но, знаете, у него столько было проблем. И есть сейчас нехватка священников. Она была очень сильная. В одно время вообще не хватало священников. Поэтому это был, наверное, не приоритет. Второго священника, кого туда отправлять, когда вообще в других храмах вообще нет священников. И он тогда попросил разрешения обратиться в Московскую патриархию, чтобы ему прислали священника из России. Константинополь одобрил вот это предложение. Тем более, что там были все русскоговорящие люди. А уже в Париже уже очень вот эти русскоговорящие священники, уже их не было фактически. И приехал туда вот молодой священник с женой, с мальчиком своим, отец Алексей. Они вот там стали помогать уже отцу. И очень быстро там вырос вот этот приход. И отец чувствовал, что мне так кажется. Это, конечно, мое мнение. Я подробно... Вы знаете, я очень пострадала от всего этого. И я как-то никогда с отцом об этом не говорила. И не хотела говорить. Но мне показалось, что просто его не поддерживала вот эта Константинопольская епархия в его деле, да. И он очень, главное, беспокоился, что когда меня не будет, что станет с этим приходом, который я поднял на ноги. А там 200-300 человек, этот отец Алексей не назначен постоянно, он просто приехал как помощник, что там будет. А ему отвечали, что нам сейчас не до этого.
А прихожане в основном иммигранты или разные?
Иммигранты, да.
Только?
Да, потому что уже и старые иммиграции уже все вымерли тогда. Ну, они еще были, когда отец приехал, но очень быстро все померли. Вот. А в основном это все вот российские вот иммигранты, вот третья или четвертая волна, даже не знаю, как их назвать. И отец очень беспокоился, что станет с этим храмом, который он поднял, в общем-то, просто вообще всеми своими силами, годами. И он тогда решил вот обратиться в Московскую патриархию, потому что он знал, что вот тогда будет всегда там обеспечены службы, будет священник, будет, в общем-то, поддержка. И, конечно, ему досталось. Может быть, он неправильно сделал, как это вот он поступил, может быть, не как-то не по канонам, я не знаю. Поэтому были какие-то вот там обиды. Ну, потом еще была такая вот война между этими двумя, конечно, епархиями. Она, конечно, есть и существует до сих пор, к сожалению. Там, где есть церковь, и дьявол крутится, поэтому что делать? И я, конечно, не очень входила в эти разговоры, чтобы не искушаться, потому что хотелось как-то... Вы знаете, я иду к себе вот в храм вот рядом с домом, это Александр Невский, вот прямо в Париже. Большая вывеска, что отца Михаила Соргина не пускать в этот храм. Если вы увидите, вот понимаете, а я его дочь вижу туда на службу. Тоже неприятно было это все, конечно.
То есть политика примешалась в церковные дела, да?
Да, политика, да, конечно. Ну, это, знаете, дело прошлое уже, столько лет прошло, как-то все это уже, раны зажили, все как-то смирились, по-моему, успокоились.
Ну, папа переживал, конечно.
Очень много лет еще переживал, да. Он до сих пор переживал, в общем-то, потому что потом там, конечно, не развивалось, как он бы хотел бы, но я говорю, уже... Ты уже не на месте, уже не твое дело. Он очень, конечно, обижался на это, но я говорю, да.
Очень напоминает судьбу прихода, вот, в частности, митрополита Антония Сурожского, который абсолютно тоже своей личности.
Одинаковая, абсолютно одинаковая судьба. Я, кстати, к митрополиту Антонию очень много ездила тоже на беседы, потому что у меня дети скончались в России в пожаре, и он меня очень поддержал. Удивительная личность, удивительная, и я даже вот... Еще даже успела привести еще от своего младшего сына. Он меня до сих пор вспоминает. Он говорит, какие у него были глаза. И это был просто вообще, знаете, такой вообще человек. Ну вот, И вот после его ухода, конечно, там, конечно, вот, ну, так вот, я говорю, дьявол крутится там, где вот сильнее вера, вот, и они, он старается все это разорить.
Очень печально, что это происходит с православными приходами, по сути, мы все называем себя православными. Но, конечно, после восстановления единства Матери Церкви в 2007 году ситуация внешне вроде бы изменилась, но вот как сегодня передают с фронтов, остается все-таки напряженной.
Очень напряженная, да. Вот, вы знаете, я всегда держалась на стороне. И вообще никому не задаю ни вопросы, ни... мне присылают какие-то повестки по электронной почте. Ну, я так, знаете, диагональю так вот, и не сохраняю, и не вхожу в полемику. И вот когда я устраивала с 2002 года вот паломнические поездки по России для православных иммигрантов, они из всех приходов ко мне приходили, записывались. И у нас никогда, никогда, ни один раз не под, за все эти поездки не поднимались эти разговоры. Мы так дружно, так молитвенно.
Без юрисдикции, да?
Без юрисдикции ездили по России, но нас сопровождал всегда какой-нибудь священник. Я то приглашала священника вот отсюда вот ездил, и из Франции ездил. То есть... Не было вот этой вражды, и я всем говорила, что мы не будем вот этих вопросов касаться, чтобы все у нас было мирно.
Самое мудрое решение, конечно. Да. Александра Михайловна, когда папа вот почувствовал, что все-таки нужно что-то после себя оставить, писал он какие-то воспоминания?
Папа не писал, но у нас были устные всякие вот разговоры, и вот сейчас вот мы все время общаемся с братьями и сестрами. Вот он оставил этот дом с храмом, да, и он нам оставил такое завещание, что мы должны продолжить это дело. И мы сейчас с большим ужасом открываем все глаза, всякие вот все эти архивы, и все понимаем, что это было непростое дело, которое он делал. И в плане даже вот духовном, моральном, материальном. И вот мы сейчас вот будем сейчас собираться вот в январе, я даже вот сейчас в конце декабря туда еду опять обратно с сестрой все это вот мы и налаживать. Но мы хотим, чтобы приход продолжал жить, чтобы службы были. Мы ему обещали, что все, что будет в наших силах, мы будем это делать. Если у нас уже не будет этих сил, мы найдем какое-нибудь решение, чтобы всегда в этой церкви были бы службы.
А кто будет сейчас настоятелем?
Там у нас просто служит священник отец Сергий. Он директор Богословского института Московской патриархии вот под Парижем. И он к нам приезжает вот служить. Его туда направил наш вот владыка Нестор.
Но местный житель, да, отец Сергий?
Он из России. Он богослов, он преподает.
На погребении, я знаю, приезжал владыка, архиепископ Женевский Михаил, да. Тоже гость этой студии недавний. Да. Как проходило отпевание, погребение?
Ой, замечательно пели, замечательно молитвенно. Все было очень просто, вы знаете. Мы очень благодарны владыке Михаилу, что он приехал, конечно. Ну, они вообще дружили, они были очень тесно знакомы и дружили. И была замечательная служба, и хор был такой мужской, вообще замечательный. Я хочу даже рассказать, что вот последние минуты вот папы, вот накануне его кончины, вот мы сидели в комнате, и он уже немножко вот так вот, не то что в бреду, но он был уже вот совсем уже, я чувствовала, что уже душа уже отходила от тела, но он о чем беспокоился? Он говорит, хор готов? Пасхальный стол накрыт, давайте, все, мы начинаем. То есть, вот понимаете, он уже лежал и думал еще только, вот как вот вести еще службу. Вот это его были последние вот какие-то вот, скажем, нам направления, да, вот это его вот очень беспокоило. И он вдруг мне говорит, Александра, давай, пой, Христос воскресе. Теперь канон, теперь тропа, там все, в общем-то, как-то направлял. Но я чувствовала, что он уже отходит. Мы вызвали священника, его соборовали, и он утром вот отошел. Вот.
Отходит с пасхальной радостью.
Он с пасхальной радостью. Я думаю, тоже связано с тем, что говорят, писали, что мой дед Георгий Михайлович, когда шел на расстрел, пел «Христос воскресе». Брат мой, Георгий, который сейчас сделал вот большую вот такую работу, вот расследовал все это, он говорил, что это не доказано. Я говорю, ну ничего, пусть это останется даже так, потому что Георгий Михайлович был очень верующим человеком, его отец, очень верующим. И есть очень известное письмо, которое я всем рекомендую посмотреть по интернету, которое он писал из тюрьмы своему дядюшке, дяде Гришанчик. Вот посмотрите по интернету, есть такое письмо от Георгия Михайловича Осоргина вот своему дяде Грише. И прочитайте. Это удивительное духовное письмо, радостное, пасхальное. И вот этот человек сидит и знает, что его судьба уже как-то обречена, и он все равно с такой радостью, вы знаете, вот как будто он уже предстоит перед раем. Вот не знаю, вот ощущение, вот я каждый раз читаю это письмо, у меня слезы вот на глазах, честно.
Спасибо, Александра Михайловна. Сегодня, в день празднования иконы Пресвятой Богородицы Знамения, когда мы вспоминали память преподобного мученика Кранида, последнего наместника Лавры, тоже расстрелянного на полигоне в Бутово, мы говорили сегодня о вашем отце, протоиерее Михаиле Осоргине. И это только одна из бесед. Я думаю, что в самое ближайшее время мы продолжим этот цикл, который коснется не только судьбы отца Михаила, но судьбы многих и многих наших мучеников, новомучеников, предстателей за церковь, за рубежом. И, собственно говоря, все мы, вместе объединенные духом, составляем настоящую церковь, которая живет вне времени, вне политической системы или какой-то государственной системы. Это и есть та настоящая церковь, которую основал Христос здесь на земле.
Да, вот да, спасибо Бог. Конечно, вот я уже ничего не хочу добавлять, вы все сказали. И дай Бог вам тоже процветать и продолжать ваше дело, оно очень важное, чтобы нашу страну вот спасать. Ведь ее надо спасать, правда?
Вы слушали беседу с дочерью преснопамятного протоиерея Михаила Осоргина, Александрой Михайловной Осоргиной. Завершает этот час нашего вещания слово игумена Мелхиседека, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве.
Поздравляю всех вас, дорогие мои, с днем особым, днем, когда Господь установил таинство Святой Евхаристии, таинство Святого Причащения. И мы сегодня, как будто ученики, которые были в Сионской горнице, которые были за трапезой Господней, которые приобщились вечной жизни через вкушение тела и крови Господня, которое Господь сказал, «Еды и мои плоти, пей мою кровь, имыть живот вечный, еды и мои плоти, пей мою кровь, смерти не увидит вовек». И сегодня мы, милостью Божией, в этот великий четверг сподобились так же, как святые апостолы, как ученики Христовы на первой тайной вечере, и мы уже на протяжении этих 2000 лет не прекращается божественной литургии, и мы как бы в первые минуты перенесшись за трапезу Господню, когда сам Христос стоял сегодня посреди нас и был внутри каждого из нас, и дай Бог, чтобы Он пребывал внутри каждого из нас в добром, чистом и любящем сердце, чтобы мы хранили этот великий дар Святого Причащения. Нас Святое Причастие соделывает христоносцами, ибо вкушающие тело и кровь Христова. Сам Христос непостижимым, таинственным, но существенным образом пребывает внутри человека. «Обожая мой ум», говорит Семен Митрофраст, «обожая мой ум, дух же питая странно», то есть непостижимым образом преображается наша жизнь, наше духовное существо только этой величайшей благодатью, которая оставлена нам. И когда человек, израненного, шедшего из Иерусалима в Иерихон, привел в гостиницу, вынул 2 динария и сказал: «Заботься о нем», дал завет этот гостиннику, «и когда я возвращусь, то все то, что ты потратишь на этого человека, я когда возвращусь, отдам тебе». Так вот, самарянин, это милосердный Господь, приводит израненного человека в гостиницу, то есть в Церковь Божию, и гостиннику, то есть пастырем церкви, оставляет 2 динария и говорит: «Заботься о нем, но то, что ты потратишь больше, я когда возвращусь, отдам тебе».
И святые отцы нам толкуют, что же это за два динария, которые даны для врачевания того человека израненного, который остался в гостинице. Это те два таинства, наиболее часто к которым прибегает христианин. Это таинство исповеди, которым предочищается и исцеляется душа человека, и таинство святого причащения, через которое мы существенно, сугубым образом, благодатно, непостижимо, чудотворно соединяемся с самим Христом. И вот эти два динария, те два таинства, которым мы должны питаться и подкреплять свою жизнь. И преподобный Серафим Саровский сказал нам величайшее и утешительнейшее назидание. Он говорит, что благодать святого причащения распространяется и на род причащающегося человека. Казалось бы, какое отношение имеют к причастию близкие нам люди? Оказывается, имеют. Дело в том, что мы все порождены от одной четы. И все мы соединены одной кровью, потому что мы произошли от одного праотца, праотцев Адама и Евы. И поэтому, по большому счету, каждый из нас, как бы отдаленными, но являемся родственниками, и мы во Христе называемся братьями и сестрами. И мало того, что Господь говорит, что мы одно тело. Тело Церкви, оно одно. Каждый порознь, говорит апостол Павел, в этом теле является членом, но одного тела, одного Бога человеческого организма, глава же которому сам Христос. И поэтому то, что происходит в одном члене, то, что происходит в одной маленькой клетке этого организма, влияет на все тело. И поэтому, если мы имеем благодать Божию через причастие, через исповедь, через благочестивую христианскую жизнь, это как по принципу сообщающихся сосудов передается. Хоть пусть в малой степени, но эта благодать передается нашим родным и близким. И это тоже великая милость Божия, что Господь через нас грешных, через нас недостойных, через нас никуда не годных людей, но все-таки действует, но все-таки осуществляет свою спасительную миссию спасения рода человеческого. И преподобный Серафим Саровский нам говорил, если человек будет грешен и подобен черной головешке, которая будет черна с головы до пят, если человек подобен своим грехам вот такому черному человеку, если только с ощущением и с мыслью о своем всеокаянстве и о своем всенесовершенстве и со смирением, верой и любовью будет приступать к причастию святых Христовых и животворящих таинств. Верю, говорит он, преподобный Серафим Саровский, что как бы грешен не был такой человек, но причащая святых Христовых таинств, постепенно будет умиляться, просветляться, преображаться и в конце концов просветлеет и спасется благодатью Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вот что такое причастие со смирением, с верой и любовью. И когда у него спросили, а как часто необходимо и можно причащаться святых Христовых таинств, преподобный Серафим Саровский сказал, нужно причащаться как можно чаще во все великие посты. Несколько раз во время этих больших постов. И если человек причащается и чаще по благословению своего священника, своего духовника, то все это является благодатным и таинственным преображением всего человека. Только с усердием, с молитвой, с должной подготовкой, всепрощением, и тогда милость Божия будет действовать в нас и через нас на тех людей, которые окружают нас с вами. И поэтому сегодня возблагодарим за этот великий, дивный, непостижимый дар, которого в очередной раз сподобил нас милосердный Господь. И дай Бог, чтобы каждый из нас не постыдно, да, как мы читаем в молитве, «Исподобим я до последнего издыхания причащаться святых Христовых и животворящих таинств. Аминь».